Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, ну а сейчас мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я вам хочу вновь представить настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, священника Алексея Долгорукова. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Знаете, сегодня мне бы хотелось, отец Алексей, уже говорить с вами о последних неделях Великого Поста. Вот с чего можно начать такую сложную тему?
Уже не о неделях даже, собственно говоря. Святая Четыридесятница, так вот это называется, то есть 40 дней поста, они заканчиваются накануне праздника, события, вход Господень в Иерусалим, верное воскресенье, да, то, что в народе обычно у нас называется так, общепринятое. Но не заканчивается наше пощение, потому что впереди Страстная Седмица. И, пожалуй, во многом, вот тут ведь вот как происходит, к Великому Посту есть приготовительные недели. Но сам вот этот 40 дней Великого Поста, они тоже являются своего рода приготовлением. К чему? К Страстной Седмице, к Пасхе Крестной и к Пасхе Воскресения Христова. Потому что в древности, как говорят историки, христиане отмечали именно смерть Иисуса Христа на кресте как крестную Пасху. И для них она всегда была очень важным событием. Ведь не будем забывать, что Пасха — это, собственно, и праздник, и событие, но еще так называли и Агнца, Ягненка, которого приносили в жертву во искупление грехов еврейского народа. И вот Христос становится этим Агнцем пасхальным. То есть Он приносится, вольно приносит Себя в жертву за грехи рода человеческого. И, конечно же, все это никак не могло пройти мимо христианского сознания, христианского участия. И поэтому каждый день Страстной Седмицы, начиная с вербного воскресения, он имеет какое-либо значение. Но особенно, конечно же, важными днями являются это четверг, воспоминание Тайной Вечери, это пятница, пожалуй, день самого строгого поста, это есть вот эта самая крестная Пасха, суббота, ну и, конечно же, Светлое Христово Воскресение. То есть у нас остается еще несколько дней до Страстной Седмицы. И по-разному люди, я думаю, провели пост. Кто-то удовлетворен, то есть доволен, все хорошо, в храм ходили, книги читали, что наметили, сделали. Кто-то расстроен и думает, что вот пост как-то неудачно прошел, и мало было сделано, и всякие нарушения, и намеченное не выполнено. А кто-то, можно сказать, ну только еще раскачался к концу, да, Великого Поста. Как-то люди присоединились, особенно люди малоцерковные. Вот они как-то слышат по радио, что где начинается, и начинают уже к концу поста: ой, надо пост, ведь надо же в храм бы вот сходить, хоть что-нибудь там исповедоваться. Приходит, вот надо там соблюдать воздержание, к причастию готовиться. А у кого-то, наоборот, произошло некоторое охлаждение. Потому что бывает, берёмся за какое-либо дело, за то же пощение, говение, а к концу поста уже немножечко и сил не хватает, ни телесных, ни духовных, и так уже немножечко все это поднадоело, поднаскучило, и усталость появляется. Вот как вот эти последние дни провести действительно хорошо, чтобы для нас Страстная Седмица была чистой. Вот у нас есть чистый четверг, а я думаю, что вся Страстная Седмица должна быть чистой. В каком смысле? Дело в том, что Страстная Седмица, она должна больше занимать нашего внимания, нашего времени, нашего участия. А для этого, наверное, нужно нам освободить ее от различных хлопот, беспокойств, каких-то текущих дел, вообще, одним словом, суеты. Я думаю, что различные, ну, какие-то там ремонты и прочее, уж не стоит, наверное, Страстную Седмицу начинать. Все это лучше вот как раз сделать в эти последние дни. Подумать, что, как, когда в храм пойдем, как Пасху будем встречать, там, куличи яйца, чтобы нам на Страстную Седмицу отложить всякое житейское попечение, чтобы с чистой совестью спокойно, размеренно провести эти очень важные для жизни христианина дни. Но хочу сразу же сказать, что не надо бояться какой-то заботы и во время Великого Поста, и даже на Страстной Седмице. Потому что всякие бывают обстоятельства в жизни. Бывает, что-то вот срочная работа приключилась. Нужно что-то сделать, кому-то помочь. Какие-то обязанности вдруг неожиданно появились, очень важные. Не нужно раздражаться и так сетовать, что вот мне помешали эти обстоятельства или люди провести хорошо Страстную Седмицу. А я вот так готовился, все распланировал, и раз, все нарушается. Я думаю, что если у нас появляется хоть малейшее раздражение, когда наши планы, в том числе и планы такие церковные, религиозные, рушатся, то грош цена всякому нашему пощению. В связи с этим вспоминаю рассказ в свое время иеромонаха Серафима Роуза. Он там писал, по-моему, это у него написано, об Иисусовой молитве. О том, как один молитвенник тысячу раз творил эту Иисусову молитву, и она ему приносила очень большую радость, удовлетворение внутреннее. И он считал, что это и есть божественная благодать. Вот это божественная радость. И вдруг ожил он в обычном доме многоэтажном, во дворе кто-то начинает хлопать ковер, и вот эти удары по ковру его совершенно сбили с молитвы, и он сам, не ожидая того, хватает какие-то чашки со стола, сервиз или еще что-то, и начинает бросать вниз в человека, который там занимался. О чем это говорит? А о том, что для него это было душевное состояние, ну, какая-то своего рода аутотренинг, медитация, может быть, еще что-то в этом роде. То есть вот он его входил. А как только его вышибало вот из колеи привычного какого-то удовлетворения внутреннего, психологического, так сразу же приходило ему на смену раздражение, вполне естественно. То есть лишили человека удовольствия. Угу. То есть это была не духовная радость, а обычная удовольствие. Удовольствие такое, которое мы можем получать, ну, самыми разными способами, не только Иисусову молитву вот таким вот образом совершать, но всякие йоги и прочие граждане. Тут телевизор смотрит, ему тоже удовлетворение это все доставляет. Ну, в общем, не будем об этом даже. И поэтому вот Иоанн Лествичник, помню, он примерно так писал. Что делать, у него задают вопрос, если ты молишься, а к тебе пришел брат твой. Оставить молитву и выйти к брату или продолжать дальше молиться. И Лествичник пишет, конечно же оставить молитву, конечно же оставить молитву. Потому что вот труд гостеприимства, труд вот этой любви, он очень важен. Ведь, собственно говоря, и молитва к Богу у нас совершается только ради Него. Потому что если мы говорим, что мы молимся и любим Бога, а к брату своему у нас раздражение, пусть даже равнодушие, а уж я не говорю там про ненависть, какие-то совсем уж плохие чувства, то тогда грош цена всем нашим молитвам, всем нашим пощением, всем нашим исповедям, покаянием. И тогда и причастие, собственно говоря, для нас окажется в суд или в осуждение. Вот я думаю, что вот об этом очень важно помнить. И если случится у нас какое-то дело, какая-то работа, то нужно, наверное, принять ее как испытание от Бога, испытание нашей веры. испытание как раз силы нашего духа. И все это совершить именно с мирным духом. Спокойно, светло и радостно. Вот вспоминаю рассказ одного писателя, ну, его, правда, не очень любят на православном каналах, Лев Толстой. Ну, есть у него неплохие рассказы. Основанные они были многие на патриарках, то есть на житиях святых, на святоотеческих высказываниях. И он описывает там такой поучительный рассказ, как один барин, точнее приказчик барский, приказал крестьянам работать, пахать в Пасху. Пахать в Пасху. Вот у нас иногда так немножко идеализируют прошлые времена и века, считая, что там вера была такая, что все только молились и постились. Да всякое бывало. Раз он так спокойно об этом пишет, писатель говорит, значит, увы, к сожалению, подобные вещи могли случаться. И поднимается у людей и ропот. Здесь не только от того, что их лишают радости духовной, но кому-то, может быть, просто и работать в этот день не хотелось. И он описывает, что один мужичок пашет, и когда приказчик, разъяренный, проезжает полями, смотрит, то из мужиков работает, то не работает, он вдруг видит, что на сахе у этого мужика горит зажженная свеча, и несмотря на сильнейший ветер, ну, да, приличный ветерок, а свечу задуть очень просто на улице, она чуть ветерок и задуется, горит свеча у него на сахе, а он сам пашет и поет пасхальное песнопение.
Да.
То есть в его труде, в его заботе присутствует, есть воскресший Христос рядом с ними. И свеча у него не гаснет, как видимый знак вот этой духовной пасхальной радости, которую не отнять у человека никакими ни заботами, ни тревогами, ни гонениями, ни преследованиями, ни болезнями, ни скорбями.
Я напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня в беседах о вечном принимает участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, священник Алексей Долгоруков. Объясните, пожалуйста, отец Алексей, вот что это за понятие такое, когда говорят, что Пасха человеку бывает не во спасении?
Я, честно говоря, не слышал этого. Ну, первый раз слышу. Где-то вы такое услышали, прочитали?
Это я прочитала в проповедях Валентина Амфитеатрова.
Ну, он, наверное, там и объясняет, о чем здесь идет речь, да?
Может
что
быть.
Что значит не во спасение, Пасха?
Я вам сейчас сама уже не отвечу на это, потому что надо поискать и это. И
ну, хорошо, давайте так будем рассуждать
это
с вами.
Очень, такое выражение.
Вот мы знаем, что причастие святых Христовых тайн, тело и крови Христову, и об этом говорит апостол Павел, может быть, также человеку в суд или в осуждение. Таким же образом, я думаю, нужно подойти и к этому событию, воскресению из мертвых Иисуса Христа. Не все люди веруют во Христа, и не все живут христианской жизнью, и по-разному, то есть Христос воскрес для всех. Грех каждого человека на кресте искуплен. Но не принимает кто-то этого. И для него это пользы-то нету от этого получается. То есть дар от Бога есть, но человек его не воспринимает. Но здесь немножечко, мне кажется, сложнее. Вот, скажем, человек ведь приходит в храм и принимает дары Христовы, тело и кровь Христову. Он же ведь не безбожник, он не отрицает и причастие, и молитву, и каноны церковные. И тем не менее Павел говорит, что для него это может оказаться в суд или в осуждение. Я думаю, что здесь примерно так же. Могут люди приходить в храм и на Пасху. Могут стоять со свечами, идти крестным ходом, и чувствовать.
То, что они приходят только в Пасху, положим, люди. Они считают...
Думаю, что даже не от этого, наверное, зависит. Я думаю, что, возможно, даже те люди, эти слова относятся и к тем людям, которые и всю Страстную Седмицу в храме были, и накануне соборовались, исповедовались, и причащались, и так
таким
далее.
Вообще людям особое отношение.
Да,
особое,
поэтому я думаю, что здесь спрос. Речь идет, конечно же, прежде всего о духовном состоянии, как и в случае с причастием. Когда человек вот внутренне способен принять этот дар Божий, но успокаивает себя тем, то есть подход-то фарисейский такой, как у книжников примерное было. Вспомните, кого в Евангелии Христос обличал? Блудницу? Нет.
Нет.
Разбойника мытаря? Нет. Каково обличал? Книжников и фарисеев. Книжники, горе вам, книжники и фарисеи.
Это самые маленькие дети знают даже.
А кто такие книжники и фарисеи? Те, кто ходят в храм, те, кто старается молитву совершать, добрые дела, милостные, все делают по полной программе. Тем не менее, самые жесткие слова, самые суровые обличения именно в их адрес звучат. Потому что, если человек вот подобным образом живет, действительно такой благочестивой жизнью, то малейшее искажение в его духовном настроении, я имею в виду прежде всего гордыню, она не только отнимает у него дар Божий, отнимает вот эту благодать спасения, но еще и сам человек становится самоуверенным, он становится уверенным, что спасение от его трудов, от его дел, и этим все закрывает эту благодать Божию от себя одним разом. Поэтому Христос очень сурово предупреждает нас с вами, чтобы для нас вся наша религиозная, христианская, церковная жизнь прежде всего была делом внутренним. Если мы где-то почувствуем какое-то самодовольство малейшее, если мы где-то перечислим свои, пусть и значительные заслуги в делах жизни духовной, религиозной, то, значит, нам стоит задуматься, не встаем ли мы на путь этих книжников и фарисеев, и действительно ли Пасха будет нам во спасение. Ежели воскресший Христос, он будет не с нами, к сожалению, будет не с нами.
Вот Псалом 16, 4, 93, 11 примерно говорится следующее здесь. «Чтобы уста мои не говорили о делах человеческих, ибо они суетны, на кого воззрю из людей?» Говорит пророку Исаию Господь и отвечает: «Только на смиренного и сокрушенного духом, на сердцем любящего и на трепещущего перед словом моим. Осветитесь, ибо время не ждет».
Да, очень хорошие слова,
очень
прекрасные. И дают ответ, наверное, на ваш вопрос.
Вот мой предыдущий вопрос,
да,
о том,
да,
что она может быть
сокрушенное сердце. Я еще, может быть, даже вот чуть-чуть бы тут сказал о причастии. Потому что Страстная Седмица – это еще и время причастия. На этой седмице совершается литургия, которая является, уже чуть-чуть она как бы выступает, она становится несколько особенной литургией. Нельзя как-то разделять, что вот одна литургия, другая литургия, каждое причастие, каждая служба – это все та же литургия, но какая? А вот как раз та, которая вспоминается в Великий Четверг. Это литургия Тайной Вечери, Вечери Господней. И, конечно же, многие люди, особенно в этот день, стремятся подойти к чаше Христовой, принять святые тайны. И не всегда люди, как-то уверены, могут они или не могут подходить в этот день, достойно или недостойно, готовы или не готовы. Ответить на этот вопрос, я думаю, что кроме Господа Бога и в какой-то степени самого человека, который вот приходит к чаше, никто не может. Стараются у нас люди переложить ответственность больше на священника. Батюшка, мне можно причащаться или нет? Можно или нет? Но если вот человек не совершил каких-то там видимых грехов, которые требуют его покаяния, если что-то не препятствует причастию, то священник не может ни запретить, ни разрешить священнику, человеку причащаться. Он может посоветовать, да, поговорить с ним, это да. Но даже, что бы ни сказал священник, не нужно снимать с себя ответственность. Бывает так, батюшка благословил, все мы читали, все сделали, но вдруг вот стоя на литургии почувствовал кто-то, что ну, не готово сердце его, не готово подойти к чаше. И я вот вижу, что вроде бы да, вот было, вы подойдете, нет, не подойду, все. И отказываются люди причащаться.
После того, как уже исповедовали.
Да, все, все. Но на литургии вдруг вот он почувствовал, что нет,
что
нет,
он
нет, да. Да. Вот слово достойное бы не стал бы.
Ну, я ведь это говорю, я понимаю, что, батюшка, о чем вы говорите,
сердце,
потому
да.
что я сама.
Главное, чтобы случай слушатели нас
очень
понимали.
Очень хорошее слово. Именно недостоин. В этой
Именно недостоин. Хорошо, ладно.
Слово.
Хорошо.
Возможность.
Поэтому я немножко сейчас, чтобы слушателей предупредить хочу, чтобы они не подумали, что я сейчас всерьез говорю, немножко такое обыграть вот ваше вот. А стоим мы на службе, так, и рассуждаем. Так, постился, на исповеди был, правила все прочитал, с утра ничего не кушал, ну все, вроде бы все сделано, можно идти к причастию, все, достоин. Достоин, да?
Ну, я, батюшка, понимаю вашу иронию.
Да, вот это ирония. Дело в том, что, видите, вот так вот у нас рассуждает достоин, недостоин. Да все мы недостойны. Вы назовите мне какого-нибудь человека, который бы сказал, я достоин причащаться святых Христовых тайн. Неужели такой найдется?
Каждый внутренне чувствует.
Вот, но это вот чувство.
Какое-то внутреннее состояние.
Как раз вот эта грань очень тонкая.
Очень тонкая.
Я понимаю, что об этих вещах надо как-то говорить.
И
но
много
и чтобы
написано
наши
об этом.
Слова, вот эти наши слова, они не превратились в какой-то ограничитель такой, какой-то, угу. что-то они точно обозначали, потому что это, видимо, как раз вещи такого порядка, которые не всегда и словом-то скажешь. А бывает другая ситуация, и об этом писало немало священнослужителей, я знаю, на опыте люди говорили. Вроде бы такое сомнение было, да, батюшка, я вот вроде бы там вот это не прочитал, не прочитала, вот это не прочитал. Но вот стоит человек на литургии, и люди подходят к чаше, и зовет душа, и понимает он, что не может он сегодня не подойти к чаше. И что ему священник и может запретить, сказать, ты правил не читал, недостоин. Разве это может? Поэтому, конечно же, здесь все это дело индивидуальное. И оно все зависит от нашего внутреннего состояния. Внутреннего состояния. И никакими правилами это ну, нельзя. Они есть. Они должны быть правила, иначе вообще все разъедется. Но они должны быть. Прежде всего, наверное, ну как бы обозначающими основной путь. А так душу человеческую не втиснешь. Это я вот к чему все говорил. Именно как раз к Тайной Вечере. К тому, чтобы мы как-то внутренне тоже были готовы прийти достойные, недостойные. Ну, по большей части, конечно же, причащаться должны недостойные люди. Потому что я думаю, что как раз вот фарисеи и книжники – это были люди достойные. Ведь Господь ведь что говорит? Вот вы люди достойные, а я пришел к недостойным. Ведь я же не праведников вас спасать-то пришел, а вот недостойных грешников, которые нуждаются в покаянии. Нездоровые требуют врача, говорит Иисус, а больные, больные. Поэтому церковь для нас это еще и лечебница. Ну вот готовы нужно быть если так уже
Я, отец Алексей, вам часто задаю вопросы по поводу детей. Вот это очень такой важный рубеж для ребенка, возраст от 6 до 7 лет. То есть если ребенок до 6 лет еще не исповедуется и приходит свободно на причастие, ну, более-менее как родители его к этому все-таки подготовят, так скажем, внутренне, чтобы он, по крайней мере, представление имел, что он идет в церковь. А вот возраст уже 7 лет — это уже дети, которые стоят часами в очереди на исповедь к священнику, которые уже также не вкушают ничего. То есть вот объясните, есть ли какие-то...
Я вот, честно говоря, не знаю. Вот,
требования,
не читал,
что нельзя
не читал,
еды никакой.
Не читал насчет канона какой-то, наверное, есть, но я все не помню, вот. Не знаю такого канона, где сказано, собор постановил, дети в 7 лет, все, должны быть к причастию, готовиться вот этим и
ну,
вот этим.
Таким, потому что
и
это
вот это
реальная
делает.
Совершенно.
Я думаю, что это условный прежде всего возраст.
И что
я знаю
детишек, действительно не должен кушать ничего, вкушать до причастия.
Вот сейчас вам
великопостная служба идут.
Я знаю детей, которые приходят на исповедь, и тем или иным способом они готовятся, и в том числе и воздержанием в пище, и в 5 лет, и в 4, и в 6, и в 7. Это же условное, да. Это все-таки 7 лет. По-разному здесь могут складываться обстоятельства. Ведь ну не может же так вот быть, что вот он младенец вот сейчас, раз, 2 дня прошло, и все, уже ты не младенец. Так же это не бывает, ведь правда? Это только паспорт у нас. Вот ты еще без паспорта у нас такой гражданин, а сейчас ты с паспортом. Вот с тебя уже другой совершенно спрос.
Бывает, отец Алексей, так вот в 5 лет ребенок еще маленький, а в 6 лет уже
совсем большой. Ну, 6, это же годы это большие. Я говорю, что вчера, в течение 2 дней.
Ну, вот. В течение
на этой неделе ребенок, он был младенец, подходил, на следующей неделе с него уже по полной программе. Так же ведь не может быть, правда? Это только в милиции так вот могут, так, получил паспорт, не получил.
Тебе 14
а здесь,
лет,
я думаю,
ты уже стал.
Я думаю, если
абсолютно взрослым.
Христианская семья, ну, как-то связана с приходом, с общиной, со священниками конкретными, то эти все вопросы решаются индивидуально. Я говорю, что бывают дети, которые начинают их родители вот потихонечку. Вы видите же, они подражать родителям стремятся. Они же подражать желают, ведь они же и к чаше-то подходят, они же с радостью. Папа идет, мама идет, вон сестренка Маша идет, вон там Коля такой-то идет, такой-то, и они тоже ручки складывают и идут, и в том числе, и как меня на исповедь не пускают? Тебе только 5 лет, тебе нельзя еще на исповедь. Как нельзя? Ване можно, а мне нельзя. Почему нельзя? Ну что, дети даже на исповедь придут в 7 лет. Чего они такого ужасного там наговорят, что им нужно часы выстаивать на исповеди, сказать, что они там маму не слушались, что там сестренку братика обижали, еще что-либо. Да, нужно потихонечку их немножечко готовить и как бы в их сознании-то откладывать, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка, помните, там сын-то к отцу пришел, к батюшке пришел, крошка-то, вот, что это, говорит, такое?
Пришел к отцу и спросил,
да, к батюшке пришел, что такое, батюшка ему?
Владимир Маяковский.
Вот поэтому, если приходская жизнь складывается хорошо, как-то мы все-таки связаны с храмом, то вопросов, я думаю, практически вообще нет никаких. Все это решается. Очень мягко, естественно, я бы сказал. Не требуется отмечать дату рождения. Если же, конечно, сами родители так вот далековаты и сами как-то не очень-то, ну, даже не в том смысле. Я вот знаю прихожан, которые, ну, не скажем, не так часто бывают в храме, но все же таки имеют какое-то живое общение со священником. Всегда могут раз позвонить ему, спросить, подойти с ребенком, батюшка, вот у нас тут вот Маша, Коля, и как-то вот нету вот этих страхов, и как-то какое-то живое общение, пусть оно даже не самое частое. Но знаешь, что вот священник, батюшка, вот вы знаете нашего там, что, вот как вот лучше к причастию, то вот ей вчера 7 лет исполнилось, надо на исповедь, сегодня не надо, может, ну ничего, давайте вот в следующий раз придет, пусть 7 лет, сегодня она, вот пускай подходит. Но вы как-то вот, ну к примеру я говорю, то есть по-разному может сложиться. Я думаю, что вот самое, многих проблем у нас бы не было, и многих вопросов бы у нас не возникало, если бы мы жили такой вот естественной приходской жизнью.
Вот скажите, пожалуйста, многие люди, у нас действительно минуток 6 остается до окончания передачи, ну, практически все мы, даже, так скажем, христиане, мы не можем внутри себя смириться с тем, что мы на земле временные гости. Вот не можем, что мы вот так называемые путники, да? Вот и не можем понять, что самая главная наша задача, самая главная задача человека — это воспитать свою душу и душу своего ребенка. Вот раскрыть все вот эти способности и силы. Я вижу много людей, я это говорю, потому что я действительно таких людей вижу, и что они приходят в лоно церкви вот со всем вот этим грузом каких-то вот сегодняшних современных представлений о том, что надо ребенка развивать, надо его как-то вот очеловечивать, пусть он много знает, пусть он будет лидером, и приходит, приводит таких людей даже в лоно церкви. Даже вот, понимаете, внутреннее ощущение такое, что люди хотят даже здесь что-то не научиться, а именно что-то взять у церкви, понимаете? Что-то взять для своего ребенка, может быть, это ему и пригодится. Вот это нормальное, как вы думаете, явление?
Я думаю, что...
Попользоваться, так сказать.
Даже без всякой церкви. Вот такие бы слова я бы не стал, все-таки старался бы не употреблять. Развивать свою душу. Что там вы еще говорили-то? Что-то там воспитывать свою душу, раскрывать. Почему-то вот, может, молодым людям это как-то естественно все кажется. Сейчас, вы видите, всякие курсы менеджеров проходят.
Эти слова не настолько...
Профессионального роста, личностного роста проходят, да. И поэтому там тоже развивают, раскрывают. Для них это, может, естественно. Но мне, человеку, захватившему советские времена, почему-то какое-то внутреннее отвращение не вызывает
мне
эти
понятно,
все слова.
Батюшка.
Потому что там тоже все надо было раскрывать, догонять, развивать чего-то куда-то. Как будто вот в душе человеческой нет естественного жажды Бога. Я думаю, что это есть в душе-то. Чего развивать-то? Чего куда-нибудь толкать-то? Ведь человеческая душа, ведь она чувствует это все очень хорошо. Ведь, как Тертуллиан, по-моему, говорил, всякая душа по природе христианка. Как же она без Бога может? И ставить перед душою задачу, так, начинаем этапы нашего развития любви к Богу. Я помню какой-то...
Я-то сейчас имела в виду как
сейчас я чуть-чуть продолжу.
А именно способности человека.
Я уж, извините, немножко поругаюсь по этому адресу, потому что накипело. Помню, один профессор, священник, человек технический, на доске слушателям рисовал диаграммы духовного роста человека. Угу. То есть вот он математик, вот он рисовал, вот если духовность поднять по этой кривой, то нравственность вот туда пойдет, это сюда пойдет. Я помню, ну хоть стой, хоть падай, вот все это дело. Да. Вот, между прочим, у вас вопрос-то ведь, как говорится, интересный. Христиан, знаете, атеисты, неверующие люди всегда в чем обвиняли? Знаете, в чем они их обвиняли, христиан?
Две минутки у нас эти.
Да, за две минутки, я напомню вам. Они обвиняли их в эгоизме. Угу. Причем в эгоизме и самолюбии самом крайнем. И они говорили, что христиане ведь о чем думают? о спасении души своей. Mm-hmm. Вот о чем они заботятся. О чем они заботятся.
А сами не могут денег заработать.
Да нет, даже не про это. Вот, ну, вот эгоизм,
ну, не крутой
думать?
Же человек.
Да нет,
получается.
Крутой. Вот, это уже безотносительно. Успешный он, неуспешный. Но христианин – это тот, кто... Но мы же помним слова Евангелия, которые не всем известны. Хоть кто хочет душу свою спасти, сберечь, тот потеряет ее. Я думаю, что вот как в церкви, так и в каких-то других делах, общественных, там, социальных, в работе, вот это постоянное стремление как-то себя развить, раскрыть, модернизировать, mm-hmm. чего-то получить.
Это мой вопрос.
Особенно детей вот этих вот, чего-то там им, чтобы они самые развитые. Пользы никакой,
знаете,
не принесет.
Знаете, как говорят, московские дети очень отличаются от
да провинциальных
детей.
Да чем они отличаются?
Детей.
Ничем не
а
отличаются.
А сразу, говорит, увидите, вот это вот из столицы ребенок, а это вот из Екатеринбурга.
Ну, то есть в плохую сторону имеется в виду. Вот как отличается-то? Ну, шустрее, наглее там, я не знаю, ну, еще чего-нибудь может. Ну, чем они отличаются?
Ну, наверное, развитие.
Ну, что они? Развитие в чем? Вот у нас развитие-то как понимается, что могут там что-то нахальнее куда-то пойти, а эти постесняются, и все что ли? Ну, там в интернете что-то какое-то общение. Ведь где духомер-то? Как проверить духовное развитие? Я поэтому бы церковь говорил, что церковь – это в какой-то степени школа. Да не, она как раз и является школой. Детей мы вводим в школу, чтобы они... научились, воспитывались. Детей мы приводим в церковь. С одной стороны, здесь должно быть осознание, что сам человек немощный, и ребенок наш немощный, и без церкви, как без школы, душа его не разобьется. Это наше смирение. Но с другой стороны, мы же вот стремимся взять у церкви эти знания. Называть ли это эгоизмом, правильно это или нет? Наверное, если это для души и для блага, и для спасения, то вполне правоверный такой вот подход.
Ну что, сегодня заканчивается, отец Алексей, наша с вами беседа в самом таком разгаре. Сейчас, наверное, мы с вами еще немножечко после передачи побеседуем. В
можно
этой
не выключать, пускай продолжает.
На новостях, да. Спаси Господи, я вас благодарю. Нашим слушателям напоминаю, что сегодня в передаче принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга, священник Алексей Долгоруков. До встречи через 2 недели, даст Господь.
Благодарю вас, братья и сестры, помогай вам всем Господь Бог.